16. Входит Ли, выходит Бадди. «Я не хвалюсь, красотка, но открою секрет. Такой тачки, как моя, ни у кого больше нет. На светофорах мне восторженно сигналят друзья. Будь у нее две пары крыльев, полетела бы она. Она моя малышка, другой такой нет».
Beach Boys.
Точно помню, что все завертелось на следующей неделе после нашего поражения драконом, в четверг, 26 сентября. У нас с Арни было три занятия вместе. Одно из них — темы в американской истории. Спецкурс, четвертый урок. Первые 9 недель его вел мистер Томпсон, завуч. Все это время мы проходили тему «200-летний экономический бум». Арни называл эти уроки «буль-буль-уроками», потому что после четвертого урока у нас обеденный перерыв, и желудки у всех булькают и ворчат от голода. В тот день, когда урок закончился, к Арни подошла девушка. Она спросила, есть ли у него домашка по-английскому. Он кивнул и осторожно выудил листок из тетради. Все это время девушка не сводила с него серьезного взгляда синих глаз. Волосы у нее были темно-русые, цвета свежего меда. Не того очищенного, что продается в банках, а настоящего, только-только из сот, стянутые синей лентой под цвет глаз. От такой красоты желудок у меня радостно затрепыхался. Пока она переписывала домашнее задание, Арни внимательно за ней наблюдал. Конечно, я не впервые видел Ли Кэббот. Ее семья переехала в Либертивиль из Массачусетса 3 недели назад. Кто-то мне рассказывал, что отец у нее работает в 3М, компании, производящей липкую ленту. Я далеко не в первый раз обратил на нее внимание, потому что Ли Кэббот была, откровенно говоря, очень красивой девушкой. Я заметил, что писатели всегда стараются придумать своим героиням какой-нибудь мелкий изъян. Наверное, думают, что безупречная красота слишком банальна или неправдоподобна. У красивой девушки в книге обязательно будет или чересчур длинная нижняя губа, или острый нос, или маленькая грудь. Всегда что-нибудь, да не так. Ли Кэббот была подлинной красавицей, без изъянов. Светлая чистая кожа с легким здоровым румянцем, рост 5 футов 8 дюймов, то есть довольно высокая, но не слишком. И отличная фигура. Упругая высокая грудь, тонкая осиная талия, которую, казалось, при желании можно было обхватить ладонями. А желание это не отпускало ни на минуту. Красивые бедра и ноги. Лицо тоже безупречное. Словом, художнику, наверное, скучно было бы ее описывать. Никаких тебе горбинок и горбов, длинного или острого носа. Даже зубы у нее были идеально ровные. Видно, ортодонт попался хороший. Вот только смотреть на эту красоту было отнюдь не скучно. Несколько парней уже приглашали ее на свидание, но все получили вежливый отказ. Видимо, решили они, Ли по-прежнему любит какого-нибудь красавчика из Андовера, Брейнтри, или откуда она там приехала. Ничего, скоро разлюбит. У нас с ней было 2 совместных урока, и я лишь дожидался подходящего момента, чтобы попытать удачу. Теперь, наблюдая за заинтересованными взглядами Арни и Ли друг на друга, я начал подозревать, что удача мне не светит. И тут я невольно улыбнулся. Арни Каннингем по прозвищу Морда Пицца и Ли Кэббот? Ну-ну, не смешите. Тут моя внутренняя улыбка померкла. Я уже в третий раз заметил, что лицо Арни очищалось с поразительной скоростью. От угревой сыпи почти не осталось следа. На месте самых крупных прыщей были маленькие ямочки, но когда лицо у парня в целом привлекательное и интересное, на такие ямочки никто не смотрит. Они, подумать только, даже делают его еще интереснее и характернее. Ли и Арни внимательно изучали друг друга, а я внимательно изучал Арни, гадая, когда и почему случилось эдакое чудо. Косые лучи солнца в кабинете мистера Томпсона падали прямо на его лицо, подчеркивая все линии. Он выглядел старше. Словно вывел прыщи не умываниями и лосьонами, а каким-то чудом перевел часы на 3 года вперед. У него была новая стрижка, короче прежней. и Баки, который он начал отращивать как только смог, примерно полтора года назад, исчезли. Я вспомнил пасмурный день, когда мы с ним пошли в кино на фильм с Чаком Норрисом. Тогда я впервые заметил эти перемены. И примерно тогда же Арни купил машину. Может, дело было в этом? Подростки всех стран, возрадуйтесь. Найдено верное средство от прыщей. Купить старую машину, и уже спустя неделю... Моя внутренняя улыбка, вновь пробившаяся на поверхность, в очередной раз померкла. Купите старую машину, и она что? Изменит ваш образ мышления, а с ним изменится и метаболизм? Вы обретете свое истинное «я»? Я прям-таки услышал голос Стьюки Джеймса, школьного учителя математики, шепчущий мне на ухо. «Если мы доведем эту логическую цепочку до конца, леди и джентльмены, куда она нас приведет?» «И в самом деле, куда?»
«Спасибо, Арни», —
тихо и ясно проговорила Ли, убирая задание в тетрадь. «Не за что», — ответил он. Их взгляды снова встретились. Они посмотрели друг на друга открыто, уже без утайки. И даже я почувствовал проскочившую между ними искру.
«Увидимся на шестом уроке», — сказала она
и ушла, слегка покачивая бедрами под зеленой трикотажной юбкой. Длинный хвост весело прыгал у нее за спиной.
«А что у тебя на шестом уроке?» — спросил я. У меня самого был свободный урок. Можно сделать домашку или порыться в справочниках, во время которого за нами приглядывала великая и ужасная мисс Криссел. Все называли ее мисс Крисли, но только за спиной.
«Матанализ», — сладким мечтательным голосом ответил Арни. И я захихикал. Он оглянулся на меня и нахмурился.
«А что тут смешного, Деннис?»
«Матанализ», — передразнил его я, закатывая глаза и радостно хлопая в ладоши.
Арни в шутку замахнулся.
«А ну хватит, Гилдер, схлопочешь у меня».
«Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, кто рассердился. Тебе давно пора надрать задницу за говнястую игру. Это не футбол, Гилдер».
Мимо проходил мистер Ходдер, который ведет для новеньких спецкурс по английской грамматике. И подрочки, как говорили некоторые острословы. Он нахмурился и пожурил Арни.
«Следите за языком, молодой человек».
Арни стал красный, как рак. Он всегда заливается краской, когда с ним заговаривают учителя. Это у него с детства. Причем реакция настолько непроизвольная, что в младших классах беднягу даже наказывали за чужие проступки. Просто потому, что у него был виноватый вид. Наверное, отчасти дело было в воспитании. Я хороший, и ты хороший. Я личность, и ты личность. Мы все уважаем друг друга до чертиков. А когда кто-нибудь напортачит, пусть тебе будет за него стыдно. Вот что значит расти в либеральной американской семье. Ага.
«Следи за языком, Каннингем», — сказал я. «Ты труп!»
Тут он тоже засмеялся, и мы пошли вместе по шумному, людному и лязгающему дверцами коридору. Одни куда-то бежали, другие стояли возле шкафчиков и жевали сэндвичи. Вообще-то в коридоре есть запрещено, но многие едят.
«Ты принес обед?» — спросил я.
«Ага, в бумажном пакете».
«Возьми его и пойдем перекусим на трибунах».
«А тебя еще не тошнит от футбольного поля?» — спросил Арни. «В субботу ты так извалялся в грязи, что полей тебя водичкой, того гляди зазеленеешь».
«Ничего, мы на этой неделе играем в гостях. Не хочу торчать в коридоре».
«Ладно, выходи, я тебя догоню». Он ушел, и я тоже отправился к своему шкафчику за обедом. Для затравки у меня с собой было 4 сэндвича. После тренировок, которые теперь устраивал нам тренер Паффер, я хотел есть почти всегда. Я шел по коридору и думал о Ли Кэббот. Вот будет потеха, если она станет встречаться с Арни. Народ просто на уши встанет. Школьное общество очень консервативно, доложу я вам. Девчонки всегда одеты по последней сумасбродной моде. Парни иногда отпускают волосы до жопы. Все покуривают травку или балуются кокаином. Но все это мишура, защитный механизм, под которым ты лихорадочно пытаешься понять, что происходит с твоей жизнью. Что-то вроде зеркальца, которым ты светишь в глаза учителям и родителям, чтобы сбить их с толку, пока они не сбили с толку тебя. В глубине души почти все школьники столь же старомодны и допотопны в своих взглядах, как сборище банкиров-республиканцев на выступлении церковного хора. Пусть у девушки есть все альбомы Black Sabbath. Стоит Оззи Осборну прийти в школу и пригласить ее на свидание, как эта девушка и все ее подруги будут смеяться над его затеей, пока животики не надорвут. Да, прыщей у Арни больше не было, и выглядел он неплохо. Даже очень неплохо. Но ни одна девушка из нашей школы, видевшая его истекающее гноем лицо, никогда бы не согласилась с ним встречаться. У них перед глазами все еще стоял его прежний образ. С Ли вышло по-другому. Она перевелась в нашу школу недавно и не знала, какой видок был у Арни пару месяцев назад. Она могла бы получить об этом представление, если бы взяла прошлогодний номер книгачея и нашла там фотографию шахматного клуба. Но и здесь республиканская консервативность сыграла бы свою роль. «Живи сегодняшним днем!» Спроси любого банкира, и он ответит, что именно так устроен наш мир. В детстве мы принимаем как должное тот факт, что все вокруг постоянно меняется. Взрослые сознают, что мир будет меняться независимо от их усилий и попыток сохранить статус-кво. Это знают даже банкиры-республиканцы. Может, им это не нравится, но они знают. Лишь в юности человек может без конца твердить о переменах, мечтать о них, а в душе верить, что ничего никогда не изменится. Я вышел на улицу с огромным пакетом еды и двинулся по парковке в сторону мастерской. Это длинный сарай из листового железа, выкрашенного в синий цвет, очень похожий на гараж Дарнелла, только гораздо опрятнее. Внутри здания находится деревообрабатывающая, полиграфическая и автомастерская. Курилка расположена у дальнего конца, но в ясные деньки наши работяги с сигаретами в зубах стоят вдоль обеих стен здания, упираясь в них мотоциклетными ботинками или кубинскими остроносыми говнодавами. Они курят и болтают с своими подружками. Или лапают их. Сегодня справа от мастерской не было ни единой живой души. И это должно было меня насторожить. Но не насторожило. Я слишком увлекся размышлениями о Барни, Ли и психологии современных американских подростков. Сама курилка — специально отведенное для курения место. Это небольшой тупик за автомастерской. Если пройти от нее еще 50-60 ярдов, окажешься на футбольном поле, над которым висит электронное табло, сверху украшенное надписью «Вперед, терьеры!». Неподалеку от курилки я заметил большую компанию. 20 или 30 человек стояли, образовав плотное кольцо. Обычно это означает, что внутри затевается драка. Арни называет такие драки «потолкашками». Два парня просто пихают друг друга в грудь, быкуют и пытаются таким образом отстоять свою репутацию настоящего мачо. Я без особого интереса стал вглядываться в толпу. Мне не хотелось смотреть на драку, мне хотелось пообедать и узнать, что происходит между Арни и Ли Кэббот. Может, влюбившись, он даже забудет про Кристину? У Ли, по крайней мере, двери не проржавели. Тут раздался девчачий визг, и кто-то закричал. «Эй, чувак, а ну-ка убери эту штуковину!» Значит, дело плохо. Я резко свернул с намеченного курса. Я пробрался сквозь толпу и увидел в кругу Арни. Он стоял, держа кулаки на уровне груди, бледный и встревоженный, но я бы не сказал, что перепуганный насмерть. Рядом лежал раздавленный пакет с обедом, посредине которого красовался отпечаток кеда. Напротив Арни, в джинсах и белой футболке, плотно облегающей каждый бугор на широкой груди, стоял Бадди Репертон. В правой руке у него сверкал выкидной ножик, которым он медленно водил туда-сюда перед лицом, точно фокусник, делающий магические пассы. Он был высокий и широкоплечий. Длинные черные волосы, стянутые куском сыромятной кожи. Лицо мощное, тупое и злобное. На губах едва заметная улыбка. Я мгновенно испытал вселяющий ужас смесь растерянности и ледяного страха. Нет, Бадди был не просто глуп и злобен. У него явно поехала крыша.
«Я же обещал, что отомщу, чувак», — тихо сказал он и неторопливо пырнул ножом в воздух.
Арни слегка попятился. У ножика была ручка из слоновой кости с маленькой хромированной кнопкой. И длинное лезвие, 8 дюймов. Не нож, а чертов штык.
«Давай, Бадди, оставь ему свой автограф!»
— радостно завопил Дон Вандерберг, и во рту у меня пересохло. Я оглянулся на стоявшего поблизости парня. Какой-то ботаник, которого я знать не знал. Видимо, новенький. Как завороженный он наблюдал за действом. «Эй!» — сказал я ему, но он даже не посмотрел на меня, и тогда я врезал ему локтем в бок.
«Эй!»
Ботаник подскочил и в ужасе уставился на меня. «Сбегай за мистером Кейси. Он сейчас обедает в деревообрабатывающей мастерской. Живо!» Репертон перевел взгляд на меня, потом снова посмотрел на Арни.
«Ну что, Каннингем, попытаешь удачу?»
«Если уберешь нож, говнюк!» — спокойно и невозмутимо ответил ему Арни. «Говнюк. Где же я недавно слышал это ругательство? От Джорджа Лебея, конечно же. Любимое словечко его брата». Репертон словечко явно не оценил. Он вспыхнул и пошел на Арни. Тот стал пятиться. И я подумал, что вот-вот случится непоправимое из разряда событий, которые оставляют шрамы на всю жизнь.
«Беги за Кейси!»
— зашипел я на ботаника. И он ушел. Впрочем, все должно было решиться еще до прихода мистера Кейси. Я решил немного замедлить ход событий.
«Убери нож, Репертон!» — сказал я.
Он снова посмотрел на меня.
«О, кто это здесь? Не как дружбан Шлюхингема. Хочешь, чтобы я убрал нож?»
«Ты вооружен, а он нет», — заметил я. «Это не по понятиям». Щеки у Репертона вспыхнули еще ярче. От улыбки не осталось и следа. Он стал переводить взгляд с меня на Арни и обратно. Тот бросил на меня благодарный взгляд и шагнул навстречу Репертону. Мне это не понравилось.
«Брось нож!» —
крикнул кто-то Репертону. Тут вся толпа подхватила.
«Брось нож! Брось нож! Брось нож!»
Репертон смутился. Он любил быть в центре внимания, но такое внимание его не устраивало. Маленькие глазки нервно забегали, он поспешно убрал с лба упавшие волосы. Я сделал вид, что хочу его ударить. Нож дернулся в мою сторону, и тут Арни сделал свой ход, столь молниеносный, что я не поверил своим глазам. Он резко рубанул ребром ладони по запястью Репертона и вышиб нож. Тот упал на усыпанную окурками землю. Репертон сразу потянулся за ним, но мой друг и тут не оплошал. Стоило руке Бадди оказаться у самого асфальта, Арни с размаху на нее наступил. Очень сильно. Репертон завопил от боли. В драку вмешался Дон Вандерберг. Он быстро подбежал к Арни, схватил его и отшвырнул в сторону. Ни о чем не думая, я подошел к Вандербергу сзади и дал ему мощного пинка под зад, как если бы поддавал ногой футбольный мяч. Вандерберг — высокий и худой парень, лет 19 или уже 20, начал орать и прыгать на месте, держась за ушибленный зад. Он забыл, что хотел помочь Бадди, и ушел со сцены. Честно говоря, я немного удивился, что его не парализовало. Никогда и никого я не пинал с такой силой, ей-богу. В этот миг чья-то рука схватила меня за горло, а другая стиснула пах. Я слишком поздно понял, что сейчас произойдет, и не успел этому помешать. Кто-то хорошенько стиснул мои яйца. Тошнотворная боль мгновенно пробила меня насквозь и сделала ноги ватными. Когда рука противника отпустила горло, я тут же стек на землю.
«Понравилось, козел?» — спросил меня квадратный верзила с гнилыми зубами.
На носу у него были маленькие, почти изящные очки в тонкой оправе. То был попрошайка Уэлч, еще один приятель Бадди Репертона. Внезапно толпа зевак начала рассасываться, и я услышал чей-то голос.
«А ну, разошлись! Быстро! Все вон отсюда! Пошли, пошли!»
«Мистер Кейси! Наконец-то мистер Кейси!» Бадди Репертон одним стремительным движением схватил с земли нож, спрятал лезвие и сунул его в боковой карман джинсов. Рука у него была разодрана и явно скоро распухнет. «Мерзкий подонок! Надеюсь, она у него станет, как перчатка Дональда Дака в комиксах.
Попрошайка Уэлч отпрянул от меня, посмотрел в сторону мистера Кейси, прикоснулся к уголку рта большим пальцем и сказал: «Позже, придурок». Дон Вандерберг пританцовывал уже не так активно, однако все еще потирал ушибленное место. По его лицу текли слезы. Арни подскочил ко мне и помог подняться на ноги. Рубашка у него была вся в пыли, а к коленям джинсов пристали окурки.
«Ты цел, Деннис? Что он тебе сделал?»
«Стиснул яйца. Да ничего, скоро пройдет».
Мне очень хотелось в это верить. Если вы мужчина и хоть раз в жизни получали по яйцам, а кто не получал, вы меня понимаете. Если вы женщина, даже не пытайтесь понять. Первая резкая боль — это еще цветочки, она быстро стихает, а ей на смену приходит тупое неприятное распирание внизу живота. И говорит оно вот что: «Приветик, очень рад снова здесь оказаться и подарить тебе незабываемые ощущения, словно ты вот-вот одновременно сблюешь и обосрешься. Я тут немного побуду, хорошо? Полчасика или около того. Ну вот и чудненько».
В общем, это не сахар.
Мистер Кейси протолкался к нам сквозь редеющую толпу зевак и осмотрелся. Он был отнюдь не здоровяк, как тренер Паффер, и вообще выглядел довольно забито. Средний рост, средний возраст, лысина на макушке, большие квадратные очки в роговой оправе. Обычно он носил простые белые рубашки, без галстука, и сегодня был как раз в такой. Но все же мистера Кейси уважали. С ним старались не ссориться, потому что он не боялся детей, в отличие от большинства училок. Старшеклассники тоже это знали. Бадди, Дон и попрошайка это знали. Они хмуро потупили глаза и зашаркали ногами.
«Вон отсюда!» —
приказал мистер Кейси немногочисленным оставшимся зевакам. Они начали расходиться, и попрошайка Уэлч попытался незаметно уйти вместе с ними.
«Останься, Питер»,
— сказал мистер Кейси.
«Но, мистер Кейси, я тут ни при чем. Я тоже», — вставил Дон. «Вечно вы к нам цепляетесь».
Мистер Кейси подошел ко мне. Я все еще опирался на Арни.
«Все нормально, Деннис».
Я наконец-то начал приходить в себя. Все было бы гораздо хуже, если бы я не успел частично отразить атаку Уэлча. Я кивнул. Мистер Кейси подошел к шаркающей, злобно отдувающейся компашке — Бадди Репертону, попрошайке Уэлчу и Дону Вандербергу. Дон не шутил. Он говорил от имени всей братьи. Они действительно считали, что к ним цепляются.
«Какая прелесть! Трое на двоих! Так вот, как ты предпочитаешь решать проблемы, Бадди. Не захотел испытывать удачу?»
Бадди поднял голову, бросил на Кейси испепеляющий взгляд и снова потупился.
«Они первые начали, эти двое».
«Неправда», — начал было Арни.
«Заткни варежку, Шлюхингем!» —
завелся Бадди, но мистер Кейси не дал ему договорить. Он схватил его за шкирку и пригвоздил к стене. На ней висела табличка с надписью «Место для курения». И директор стал с силой прижимать Бадди к этой табличке. Та всякий раз лязгала, словно ставя восклицательный знак в конце каждого предложения. Он обращался с Репертоном, как с большой тряпичной куклой. Видимо, где-то под белой рубашкой все же были крепкие мускулы.
«Сейчас ты заткнешь свой рот», — сказал мистер Кейси. «Заткнешь и прополощешь, ясно? Потому что мне надоело слушать мерзость, которая летит из твоего рта, Репертон».
Он отпустил его футболку, та выбилась из джинсов, обнажив белый незагорелый живот. Мистер Кейси вновь обратился к Арни.
«Продолжай».
«Я шел мимо курилки к трибунам, чтобы перекусить», — сказал Арни. «Репертон с дружками тут курили. Он подошел и выбил пакет с едой у меня из рук, а потом наступил на него. Раздавил».
Он хотел что-то добавить, но передумал.
Ну, так и началась драка.
Я не стукач, ей-богу, но оставлять это так я не хотел. Обстоятельства не позволяли. Репертон решил, что просто отметелить Арни недостаточно. Он явно намеревался продырявить ему кишки, может, даже убить.
«Мистер Кейси», — сказал я.
Он перевел взгляд на меня, И тут зеленые глаза Бадди Репертона предостерегающе вспыхнули.
«Молчи, козел! Это должно остаться между нами!»
Год назад, возможно, какие-то извращенные понятия и заставили бы меня подыграть Репертону. Но не теперь.
«Что такое, Деннис?»
«Он на Арнис Лето зуб имеет. Сегодня он взял с собой нож и явно собирался пустить его в дело».
Арни посмотрел на меня мутным, непонятным взглядом.
Я вспомнил, как он назвал Репертона говнюком, любимым словечком Лебея, и невольно вздрогнул.
«Да ты врешь!»
— с наигранным возмущением вскричал Репертон.
«Нет у меня никакого ножа!»
Кейси молча перевел взгляд на него. Вандербергу и Уэлчу стало совсем не по себе. Они готовы были наложить в штаны при мысли о том, что им теперь светит. Одно дело — задержат после уроков за обычную драку. Подумаешь, не впервой. Но из школы их еще ни разу не выгоняли. Мне достаточно было произнести одно слово. Я все обмозговал и едва не передумал. Но на кону была жизнь Арни, а я точно знал, что Репертон не просто так взял с собой нож. Он бы им воспользовался. Я произнес нужное слово.
«Это выкидуха».
Глаза Репертона не просто загорелись. Они полыхали адским пламенем, суля мне долгую и мучительную смерть.
«Он врет, мистер Кейси! Брехняет все! Клянусь богом!»
Мистер Кейси ничего не сказал, только посмотрел на Арни.
«Каннингем, отвечай. Репертон в самом деле угрожал тебе ножом?»
Тот сначала помедлил, а потом тихим, едва слышным голосом произнес:
«Да».
Теперь глаза Репертона сулили мучительную смерть нам обоим. Кейси повернулся к попрошайке Уэлчу и Вандербергу. Я вдруг заметил, что его тактика изменилась. Он начал действовать медленно и осторожно, словно бы прощупывая почву перед каждым шагом. Мистер Кейси уже понял, какие могут быть последствия у этого инцидента.
«Нож был?» — спросил он у дружков Репертона.
Те смутились и молча потупились. Лучшего ответа и пожелать нельзя.
«Выворачивай карманы, Бадди», — приказал мистер Кейси.
«Хрен вам!» — заверещал Бадди. «Вы меня не заставите!»
«Если ты имеешь в виду, что у меня нет на это права, ты ошибаешься», — проговорил мистер Кейси. «Если же ты хочешь сказать, что у меня кишка тонка или сил не хватит, это тоже неверно. Однако...»
«Только попробуй, старый козел! Я тебе мозги вышибу!»
В животе у меня началась настоящая революция. Я вообще терпеть не могу такие сцены, открытые стычки. А это была худшая из всех, что мне доводилось видеть. Впрочем, у мистера Кейси все было под контролем, и он ни на йоту не отклонился от взятого курса.
«Однако делать я этого не буду, потому что ты вывернешь карманы сам».
«Ага, размечтался!»
Бадди стоял спиной к стене, так что бугор в кармане джинсов был незаметен. Измятые полы рубашки прикрывали ему пах, а взгляд бегал туда-сюда, как у загнанного зверя. Мистер Кейси посмотрел на попрошайку и Вандерберга.
«Идите в мой кабинет и не выходите оттуда, понятно? По дороге никуда не заворачивайте, у вас и так теперь много проблем».
Они медленно ушли, держась поближе друг к другу, словно в поисках защиты. Попрошайка один раз оглянулся. Зазвенел школьный звонок, люди начали стекаться к входу, многие бросали на нас любопытные взгляды. Обед мы пропустили. Ну и ладно, аппетит все равно пропал. Мистер Кейси вновь переключил внимание на Бадди.
«Ты находишься на школьной территории, и благодари за это Бога, Репертон, потому что нож у тебя в самом деле есть, и ты чуть не совершил вооруженное нападение. За такое сажают в тюрьму».
«Попробуй доказать! Попробуй!» — заорал Бадди.
Его щеки пылали, дыхание было частым и неровным.
«Если ты сейчас же не вывернешь карманы, я выпишу тебе запрет на посещение дальнейших уроков и вызову полицию. Как только ты выйдешь за ворота школы, они тебя схватят. Понимаешь, во что ты вляпался?»
Он зловеще посмотрел на Бадди.
«Тут у нас свои порядки и законы, но за воротами школы твоя задница принадлежит им. Конечно, если ножа у тебя нет, то бояться нечего. А вот если они все-таки найдут нож...»
Он выждал паузу. Немая сцена. Я подумал, что Репертон не вывернет карманы. Возьмет в кабинете директора бумажку с запретом, а потом быстренько избавится от ножа, не выходя за территорию школы. Но, видно, до него дошло, что копы все равно найдут оружие. Репертон вытащил нож из заднего кармана и бросил на асфальт. Тот упал кнопкой вниз, лезвие выскочило, и 8 дюймов хромированной стали зловеще блеснули в солнечном свете. Арни посмотрел на нож и вытер рот тыльной стороной ладони. «Поднимайся в мой кабинет, Бадди», — тихо произнес мистер Кейси, — «и жди меня там».
«Да пошли вы!» —
завопил Репертон тонким истерическим голосом. Ему на лоб снова упали волосы, и он откинул их назад.
«Больше я в этом свинарнике торчать не собираюсь!»
«Хорошо, прекрасно», — ответил мистер Кейси спокойным и непринужденным тоном, словно ему предложили выпить чашечку кофе. «Я понял, что в нашей школе Бадди больше учиться не будет. Никаких временных запретов на посещение занятий. Скоро его родители получат по почте твердую голубую карточку, свидетельство об исключении из школы, где будут перечислены причины случившегося, права родителей и возможные дальнейшие действия». Бадди посмотрел на нас с Арни и улыбнулся.
«Я вас достану!» — пригрозил он. «Вы у меня еще попляшете! Проклянете тот день, когда родились на свет!»
Он пнул нож, тот замер на краю асфальта, и ушел, звякая шипами мотоциклетных ботинок. Мистер Кейси печально и устало посмотрел на нас.
«Бедняги!»
«Да ладно вам!» — возразил Арни.
«Если хотите, можете пойти домой. Я вам выпишу разрешение».
Арни отряхнул рубашку и помотал головой. «Не, все нормально», — заверил я.
«Ладно, тогда только дам записку, что вы опоздали по уважительной причине».
Мы сходили к нему в кабинет и получили записку. Следующий урок у нас тоже был вместе. Дополнительное занятие по физике. Когда мы вошли в кабинет, нас встретили любопытными взглядами и перешептываниями. После 6-го урока внизу вывесили список отсутствующих на занятиях. Там были фамилии Репертона, Уэлча и Вандерберга, все с припиской «Отправлен домой». Я подумал, что нас с Арни, вероятно, вызовут к мисс Лотроп, ответственной за дисциплинарную работу со школьниками. Однако этого не случилось. После школы я хотел найти Арни и подвести его до дома, чтобы по дороге обсудить происшедшее. Но, как выяснилось, он уже уехал в гараж чинить Кристину.